Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Кому мы пойдем?» Проповедана 6 июня 1960 года. Чатаква, Огайо, США. Сияющие лица и большие надежды в ожидании. Мы верим, что Бог будет для нас действительно благ. Вы тоже так думаете? Когда мы зашли с Билли всего несколько минут назад, я услышал звуки этой песни. «Разве Иисус наш Господь не замечательный?» Я сказал «Аминь». Это правда, Он замечательный. О, как Он был благ вам со времени моего отъезда в прошлом году? О, это замечательно, но Он, конечно же, был благ и ко мне. Рад сегодня вечером видеть здесь брата Расмуссона и многих других моих друзей из других городов. И я уверен, что на протяжении недели мы встретимся друг с другом, и у нас будет много совместного общения. Я обычно делаю такую заметку, надеюсь, это не звучит кощунственно, я говорю, мы так хорошо знаем друг друга, что можем жевать вдвоем одну жвачку. Это действительно братская любовь, не так ли? Это настоящее близкое общение. Что же, у нас было несколько поездок на море, на острова, и Господь там был к нам милостив. И у меня была привилегия провести замечательное время с братом Давидом Дюплеси, которого вы все знаете. И, конечно же, мы отлично провели время вместе, брат Давид и я, по всей стране. И мы надеемся, что Господь будет продолжать благословлять наше служение, когда мы будем путешествовать вместе. Мы слышали отсюда замечательные сообщения, получали письма с последних исцелительных кампаний об исцелении множества людей. Я полагаю, что я смотрю на, брата и сестру Кит, сидящих там внизу. О, что до меня, вы выглядите так хорошо. Вы помните, я говорил вам, что вы будете здесь? Это верно. Это совершенно верно. Правильно, очень хорошо. Вы, конечно, все поняли, что не так было с братом Кидом, не так ли? Вы поняли? Ладно, он был очень больным человеком, врачи давали ему всего несколько дней, и мы отправились однажды утром, выйдя из дома около 2 часов, чтобы пойти помолиться за него, и думали, что его здесь не будет. Если бы я не приехал к концу той недели, то уже 3 дня, как его бы не было здесь на земле. Когда я закончил молиться, я сказал, брат Кид, я хочу пожать твою руку и встретиться с тобой в Чатакве. И вот мы здесь. Всегда уважал этих пожилых людей, видите? Они выходили проповедовать Евангелие, когда мы были детьми, это верно. И это что-то значит. Они убрали все пни с дороги, чтобы мы могли гладко ездить по автомагистрали. Это правда. Это очень хорошо. Я знаю, он, брат Дюплеси, говорит слово, и у них здесь есть другие ораторы. И я ищу Мэтсона, где он? Я его не вижу. Разве он не будет завтра утром? Я так давно не видел брата Мэтсона. Вновь увидеть брата Мэтсона для меня словно вернуться на родину. И вот сегодня мы получим много, много хороших посланий от Господа. И мы ожидаем, что произойдут великие вещи. Кто из вас хотел бы провести служение исцеления на этой неделе? Вы хотели бы его провести? О, чудесно, это просто замечательно. Хорошо, посмотрим, усмотрит ли это для нас Господь. И у нас будет служение исцеления. Кто из вас хотел бы принять Святого Духа на этой неделе? Давайте посмотрим на ваши руки. Ух, о, вот это да, это чудесно. Это звучит как пробуждение, не так ли, братья? Это верно. Прошлым вечером я объявлял в моей церкви, я сказал, каждый человек здесь, кто не имеет Святого Духа, должен попасть в Чатакву. Я почти уверен, что вы получите его, прежде чем вернетесь. Аминь. У нас есть место для них, чтобы пойти помолиться? Прямо там, теперь все в порядке. Вы знаете, просто как гусеницы следуют друг за другом, просто выстраиваются в ряд прямо там. И я полагаю, это был Бадди Робинсон, который как-то раз сказал, «Господь, если ты не дашь мне Святого Духа, когда ты вернешься, ты найдешь кучу костей, лежащих прямо здесь в поле». Вот когда он принял его. Когда вы будете серьезными с Богом, Бог будет серьезен с вами. Если бы только мы могли избавиться от мелкой тряски, чтобы Бог, может быть, Он соделает это, возможно, я надеюсь, что Он соделает. Он соделает, Он обещал это, понимаете? Мы хотим верить в это таким образом. Что ж, мы не хотим держать вас слишком долго по вечерам, мы хотим, чтобы вы каждый вечер возвращались домой свежими, и мы рады видеть наших братьев, служителей всех. Перед тем, как мы обратимся к слову для небольшого послания сегодня вечером, давайте склоним головы, пока мы молимся. Хочу поинтересоваться, прежде чем мы помолимся, если ваши головы склонены, если здесь грешник, сколько присутствующих грешников хотели бы сказать Богу в начале этого собрания, «Господь, спаси мою душу, прежде чем закончится это собрание»? Поднимите руки. Бог благословит вас. Это правильно. Просто оставайтесь со склоненными головами и просто поднимите ваши руки. Бог благословит вас. Кто из вас здесь без Святого Духа хотел бы сказать: «Господь, я молю, чтобы Ты дал мне Святого Духа, прежде чем закончится служение?» Давайте посмотрим на ваши руки. Ох, надо же, так много. Все в порядке, Бог дарует это, я уверен. Милостивый Небесный Отец, когда мы приближаемся к Твоему престолу милости и стоим в тени Твоей справедливости, мы смиренно склоняем перед Тобой наши сердца, а также наши головы, потому что мы осознаем, Господь, что однажды мы должны будем стоять в Твоем присутствии, чтобы дать отчет о жизни, которую мы прожили на этой земле, которую Ты нам дал. И мы знаем, что есть только один путь, которым мы примиримся, это через кровь Твоего Сына, Господа Иисуса. Вот почему проводятся эти съезды, вот почему мы проповедуем и почему стараемся, чтобы видеть, как люди устремляются в Царствие Божье. Господь, я молю, чтобы те грешники, которые подняли руки, стали христианами после окончания сегодняшнего вечернего служения. Пусть каждый, кто поднял свои руки, чтобы принять Святого Духа, пусть он сегодня вечером сойдет на них в изобилии, наполняя их своей благостью и милостью, чтобы провести их через остаток жизненного пути. Исцели больных и немощных, Господь. И пусть среди нас, в наших сердцах, будет время старомодного пробуждения, Господь. Время пробуждения, которое заставит внешний мир жаждать. Написано: «Вы соль земли». А соль создает жажду. Боже, сделай христиан здесь, на месте и вокруг зданий, где бы они ни сошлись. Пусть они будут такими солеными, что неверующий скажет: «Господь, позволь мне быть как этот мужчина или эта женщина». Даруй это, Господь. Возьми нас под свою опеку. Мы ходим в мире тьмы, взирая вверх, откуда приходит свет. Даруй это, Отец, и пусть это будет один из величайших съездов, которые у нас когда-либо были. Благослови каждого проповедующего, каждого служителя и каждого христианина, и всех, кто присутствует на собраниях. Пусть это будет славное время для всех нас, и когда мы окончим, закончится служение, закончится пробуждение, то есть съезд, пусть все мы скажем, как те двое из Эммауса, когда мы возвратимся по домам: «Разве не горели наши сердца, когда Он разговаривал с нами по пути?» Мы просим это во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь. Конечно же, съезд для проповедников и так далее, и для того, чтобы собраться вместе. Но у нас есть еще причина для съезда. Для благословения наших душ, для исцеления больных и спасения душ. И вот теперь давайте сделаем этот съезд таким, чтобы каждый из нас приложил усилия, и пусть наши различия в принадлежности к одной или другой деноминации ничего не значат. Я мужчина, я люблю Форд, а я ехал сюда на Шевроле моего сына. Я не поссорился с ним из-за того, что он купил Шевроле. Мне нравится Форд, потому что у меня никогда не было ничего другого, кроме Форда. Поэтому я их люблю. И знаете, я обнаружил, что Шеви доставит меня куда угодно, так же, как и мой Форд. Точно так и мы продолжаем двигаться в правильном направлении. Это главное. И я думаю, что это и есть способ. Бог хочет, чтобы мы все двигались в правильном направлении, и это направление к Иисусу Христу. Теперь давайте сегодня вечером обратимся к прочтению Писания в книге Святого Иоанна, 6 глава, и давайте начнем чтение 66 стиха, если у вас есть при себе Писание. «И с того времени многие из Его учеников вернулись и больше не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы тоже уйти?» Тогда Симон Петр отвечал Ему: «Господи, кому нам идти? У Тебя слова вечной жизни. Мы верим, и мы уверены, что Ты, Христос, Сын живого Бога». Пусть Господь добавит своих благословений к прочитанному слову. И если я должен назвать эту проповедь, я бы хотел некоторое время поговорить на тему «Кому мы пойдем?» Знаете, человек не очень сильно изменился. Он все еще блуждает по миру, ища удовольствий, развлечений, никогда не удовлетворен, никогда не приходит к правильным выводам, никогда не находит покоя. Он почти в том же состоянии, в каком он был, когда оставил Бога в Эдемском саду и ушел, чтобы полагаться лишь на самого себя. С тех пор он так и делает, и он находит, что это трудный путь. И похоже, что его не слишком заботит, где его жизнь закончится. Если бы мы могли присесть и сделать инвентаризацию и задать вопрос, зачем мы здесь? Как получилось, что мы очутились на этой земле? И что привело нас сюда? И где будет наше вечное место пребывания? Я верю, что если бы мы все серьезно задумались об этом в течение 5 минут нашей жизни, мы все сказали бы, как сказал Петр. Потому что Петр нашел в Иисусе Христе что-то, чего не было в других людях. Вот почему он спросил, кому мы пойдем? Он не сказал, куда нам идти, кому мы пойдем, потому что у тебя слова вечной жизни. А интересно, почему этот Иисус так сильно отличался от других людей? Почему было так, что Он, или что было в Нем, чего не было в других людях? В Иисусе было что-то такое, чего нет ни у кого, или не было в то время. И это отличало его. И я думаю, что сегодня то же самое, когда человек становится христианином, у него есть нечто, что отличает его от всех других слоев общества. Неважно, каким хорошим он может быть, проходящим второе поприще гражданином или быть хорошим соседом, но когда он входит в контакт с Иисусом, что-то изменяет его. Это нечто делает его другим, заметно другим. И несколько дней назад, я расскажу вам об этом позже, на одном из служений что-то со мной произошло. Во всех видениях, которые мне когда-либо давал Господь, со мной нечто произошло, что произвело изменение, определенно изменило меня, потому что я был забран туда, где я никогда не был раньше, но туда, куда я, конечно, надеюсь, вернусь однажды. И я расскажу вам об этом на другом собрании. Но говоря о том, кому бы мы пошли или могли бы пойти, давайте просто посмотрим, у меня здесь записано 7 вещей. Причина, по которой мы должны пойти к Иисусу, в том, чтобы найти то, чего нет ни у кого, кроме Него. 7 причин. Есть 1000 причин. Но я подумал, что мы могли бы сегодня вечером извлечь из этих 7 причин что-то, что могло бы дать нам возможность начать действовать. Что-то, что дало бы нам воодушевление. Что-то, что побудило бы нас лучше держаться. Первое, о чем мы думаем, это о том, как мы собираемся покинуть этот мир. Мы уверены в этом. Мы не хотим идти в неправильном направлении. Мы хотим пойти на небеса, когда мы покинем этот мир. Каждый человек хочет этого. Но есть только одно небо. Мы все знаем, что нет 4 или 5 небес. Есть одно небо, и есть один путь добраться до неба. И Иисус сказал, «Я есть путь». Это причина, почему мы должны добраться до Иисуса, потому что Он — путь. Так вот, я знаю, что есть другие, так называемые пути. Есть пути, о которых люди пытаются сказать следующее. Если я живу по золотому правилу, или соблюдаю 10 заповедей, или перестал есть мясо, или какие-то еще религиозные действия, и с этим все в порядке, если в это хотят верить. Но все же это не путь к небесам. Иисус есть путь. Я не говорю, что желающие делать эти вещи не попадут на небеса, но сначала вы должны найти Иисуса, потому что Он есть путь, единственный путь. И вот есть путь, который кажется человеку прямым, но конец его — смерть. И это путь, которым мы пытаемся идти. Многие люди принадлежат к ложам. Наш пастор на днях похоронил свою невестку, которую мы пытались разубедить, что ее ложа не приведет ее на небеса. Но поскольку она принадлежала к определенному обществу в ложе, это ложа, это их дело. Мы здесь не для того, чтобы осуждать людей, грешников за согрешение. Мы здесь, чтобы осудить человека на более высоком уровне, чем этот. Мы здесь, чтобы осудить грех, а не грешника. Человек не теряет свою жизнь, потому что он грешник. Он теряет свою жизнь, потому что отказывается принять свою жизнь. А его жизнь во Христе Иисусе. Он единственный, у кого есть вечная жизнь. И эта женщина не хотела отказаться от идеи, что ее ложа была просто хорошей, как любая церковь или что-то еще, женщина с раком. И пастор похоронил ее позавчера. Так вот, есть путь, о котором люди думают, что просто будут жить хорошей жизнью и смогут пойти на небеса. Но это ошибка. Вы не пойдете на небеса, живя хорошей жизнью. Люди под законом Моисея жили хорошей жизнью. Далее есть путь церкви, которым мы пытаемся попасть на небеса путем церкви. Но церковь, какой бы хорошей она ни была, а я думаю, что каждый человек должен принадлежать какой-то церкви. Но церковь, какой бы хорошей она ни была, это все еще не путь. Церковь может только указать вам путь. Но именно Иисус является этим путем. Некоторые предпочли следующее. Изменить этот путь на изучение своего катехизиса или на проговаривание вероучения или наследование книги правил, все это может быть даже довольно хорошо, но это не путь. Иисус есть путь. Он единственный путь. Никто не может прийти к Отцу, кроме как через Меня, сказал Иисус. Единственный способ попасть на небеса — это через Иисуса Христа. Сегодня я множество раз приходил в изумление, когда спрашивал людей, «Вы христианин?» Они отвечали, «Я методист». «Вы христианин?» «Я баптист» или «Я пресвитерианин» или даже «пятидесятник» или «пилигрим святости» или «член какой-либо другой церкви». Так вот, с ними может быть все в порядке, но вопрос не в этом. Вопрос таков. Вы христианин, и вы не можете быть христианином, пока вы не приняли Христа. Христа в вас. Что ж, многие люди говорят так. Я пойду на небеса, потому что так говорит мне моя вера. Я принадлежу к церкви, и моя вера говорит мне, что со мной все в порядке. Так вот, я тоже верю в благодать Бога. Но смотрите, неважно, какова ваша вера, вы не будете судимы по вашей вере, вы будете судимы по вашим делам. Когда вы умираете, смерть не изменяет ваш дух, она изменяет только ваше место обитания. Она изменяет ваши дома. И если вы умираете в ваших грехах, вы идете в намного худшее жилище, чем то, где вы живете сейчас. Но если вы умираете во Христе, вы будете со Христом, потому что Он — путь. Когда-то был человек, как мы знаем по Библии. он пришел на свадебный ужин. И он сел за стол. А когда вошел царь или жених, он посмотрел на того человека, а он не был одет в свадебную одежду. И он сказал ему: «Друг, откуда ты пришел?» Другими словами, как ты попал сюда? Так вот, многие из вас, кто был на Востоке, знают, что их свадебные обычаи никогда не меняются. То же самое и сегодня. И в той примечательной притче нашего Господа свадьба назначена, и жених выдает приглашение. И он подписывает каждое приглашение всем тем, кто приглашен. Кроме того, у него есть слуга, чтобы стоять у входной двери здания, и у него в небольшом ящике возле двери лежит огромная куча одеяний. У него есть одеяние для каждого приглашенного. И когда входит человек, возможно, хорошо одетый человек, ухоженный, но когда он подходит к двери, на него надевается халат, и он входит в этом одеянии. Затем приходит человек, который сносно одет, мы бы сказали, посредственен в своей одежде, и на него надевается тот же самый халат, что и на богатого человека. Затем может прийти бедный брат, у которого нет подходящей одежды, чтобы прийти на свадьбу или присутствовать на свадьбе, но он не чувствует стыда, потому что когда он подходит к двери, ему дают халат того же самого рода одеяния, что было дано богатому человеку и человеку среднего достатка. Так что, когда они сядут за стол, все будут выглядеть одинаково. Каждое Божие дитя выглядит так для него. Мы все одинаковы, когда подходим к двери. Это одеяние символизирует Святой Дух, который есть Христос в духовной форме. Так вот, когда этот человек, он был безгласен, он ничего не говорил, и он был... Жених приказал, чтобы его связали и бросили во внешнюю тьму. Но он же добрался туда, все в порядке. Но на что это указывает? Или он мог войти через окно, или войти через заднюю дверь, или он мог войти каким-то другим способом, минуя усмотренный путь, и он был выброшен. И сегодня есть усмотренный путь, который не по нашим вероучениям или чему-то иному, но через Иисуса Христа. Он есть путь, и человек приходит к Богу через Иисуса Христа, принимает Святой Дух и одет именно так, как остальные из тех, кто пришел. Богатый или бедный, все соделаны одинаковыми. Никто не мог войти, только через Него. В одном месте святого Иоанна 10 он сказал: «Я дверь в овчарню». Если мы входим в овчарню, мы должны войти через дверь. Он есть та дверь. Это напомнило мне человека в Луисвилле около 2 лет назад. Что-то не так было с одним из его ушей. И он был осмотрен врачом, местным врачом. И болезнь стала развиваться. Врач не мог понять этого, так что он послал его к специалисту. А специалист сказал: «Я не знаю, что это за болезнь». Поэтому они послали его к специалисту по ушным болезням в Сент-Луис. По прибытии он узнал, что старый врач ушел на пенсию и жил в Новом Орлеане. Он сел на самолет и полетел в Новый Орлеан. И он расспрашивал, пока не нашел этого старого врача. И он сказал ему: «У моего уха такое состояние, что они боятся, что это какая-то болезнь. Я не знаю, что это было. И если я бы выговорил это, я бы не знал, о чем я говорю. И я сомневаюсь, что вы бы тоже об этом что-то знали. Так что, чем бы это ни было, это была какая-то болезнь уха. У нее было название, большое длинное название. И тем не менее, когда врач посмотрел на его ухо, он сказал это, что это было. И это был запущенный случай». Тогда молодой человек сказал: «Доктор, вы сделайте мне операцию и постарайтесь сохранить мне жизнь, потому что если оно пойдет дальше, то войдет в мозг, а тогда он будет безнадежен». Что ж, врач сказал: «Молодой человек, я слишком стар, я не могу выполнить эту операцию». И во всем мире остался только один врач из тех, кого я знаю, который может выполнить эту операцию. Тогда молодой человек сказал: «Где я могу его найти?» Он сказал: «Он в Нью-Йорке. Собирается в отпуск на 6 месяцев в Европу. Но если ты подождешь, пока он вернется, ты умрешь. Ты не можешь ждать, пока он вернется. Ты должен задержать его сейчас». И молодой человек разгорячился. Он сказал: «Вы знаете хоть один способ, чтобы я мог задержать его? Позвоните кому-то, сделайте что-нибудь». Так вот, можете представить, что молодой человек сказал тому врачу, после того, как он диагностировал его случай, сказал ему, что он был на пути к смерти, потому что его случай был запущенный, и что он должен что-то сделать, и что был только один человек, с которым он мог встретиться, чтобы спасти свою жизнь. Вы можете себе представить, что молодой человек мог сказать: «Очень хорошо, говоришь, доктор, это было очень впечатляюще, я вернусь послушать тебя снова в какое-нибудь подходящее время». Нет, сэр, его жизнь была в опасности, и там был единственный врач, который мог спасти его, и он хотел знать, кто это был. Если бы мы сегодня вечером были так же сильно обеспокоены нашей душой, тот человек был обеспокоен своей жизнью и состоянием своего уха. И есть только один, кто может спасти нас. Только один путь. Тот путь — это Иисус. Нет другого известного нам пути, но только через Иисуса Христа. Он есть путь к Богу. Он путь к вечной жизни. Так вот, Он единственный путь. Второе, Он истина. Вот многие люди, я ходил в церкви, я слышал, как они говорят: «У нас истина. Наши вероучения правильные, они были переданы нам нашими отцами. Истина у нас. Мы делаем определенные вещи». А другие говорят: «Мы соблюдаем такие дни, и мы соблюдаем те месяцы, и мы делаем это, мы получили истину». Это вообще неправильно. Иисус сказал, что Он был истиной. Иисус сказал в Святого Иоанна 17:17: «Освети их, Отец, через истину. Твое Слово есть истина. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог, и Слово было соделано плотью и обитало среди нас». Он есть истина. Могут быть и другие истины, но Иисус есть та настоящая истина, та небеснорожденная истина, Божья вечная истина, посланная нам единственный путь и единственная истина. Могут быть истины и другие вещи, но Иисус — это та Божья истина, истина Божьего спасения, истина Божьего плана, Иисус Христос. Путь, истина. Третье, Он есть свет, единственный свет. О, я знаю, у нас есть расселиты, кимберлиты и всякого рода свет, но Иисус есть истинный свет. Он есть свет, пришедший в мир, чтобы мы не ходили во тьме, но ходили во свете. Он есть тот вечный свет. И когда я думаю об этом, есть один единственный объект, дающий жизнь. Это солнце. Солнце. И зимой, когда листья опадают с деревьев, несколько месяцев назад я был в Кентукки, охотился на белок с мистером Вудом прошлой осенью, и там был человек, которого считали неверующим. И мистер Вуд сказал: «Давай пойдем и поохотимся на его участке, потому что там канавы и все такое, и сейчас сухо, мы сможем пройти через те канавы, где-то в середине августа». И я сказал: «Он неверующий?» Сказал: «Да». Я сказал: «Я очень сомневаюсь, позволит ли он мне поохотиться». И он сказал: «Ну давай, пойдем и спросим его». Так что я сел в машину, а мистер Вуд поднялся и разговаривал с ним, и он назвал его по имени. Он сказал: «Я хотел бы поинтересоваться, могли бы мы немного поохотиться?» Он сказал: «Ты сын Джима Вуда?» Я думаю, оба, Бен и Джим, сегодня здесь. Он ответил: «Это я». Тот сказал, «Ну ты можешь охотиться на моем участке где угодно. Твой отец был честным и справедливым человеком. Поэтому ты можешь охотиться в любом месте, где захочешь. У меня 500 акров. Леса, просто не стесняйтесь». И он назвал его по имени и сказал, «Я привел моего пастора, можно ему поохотиться?» Тот приятель снял шляпу, выплюнул на землю огромный кусок жеваного табака и сказал, «Вуд, ты же не хочешь мне сказать, что с тобой все так плохо, что куда бы ты ни пошел, тебе приходится таскать с собой проповедника?» А я вышел из машины и стал прохаживаться. Они сидели под яблоней. Я сказал, Вуд сказал, «Это наш пастор». И я сказал, «Как дела, сэр?» А он сказал, «Ладно», сказал он. «Я скажу тебе», сказал, «Хорошо, тебе тоже можно поохотиться». Он сказал, «Я не имею ничего против вас, проповедников». Но сказал, «Ты знаешь, я как бы неверующий». Я сказал, «О, я не думаю, что этим нужно хвалиться». И он сказал, «Нет, не нужно, я понимаю это». Он сказал, «Этим не хвалится», но сказал, «Я всегда хотел найти для себя нечто, похожее на то, что является Богом». Он сказал, «Около 2 лет назад в Актон приезжал проповедник в методистские лагеря, похожие на эти, на 3 вечерних собрания». И сказал, «Одна пожилая леди жила там, наверху холма. У нее был рак желудка. Мы с женой пошли туда, чтобы поменять под ней простыню. Она даже не могла двигаться, чтобы подложить под себя судно». И сказал, «Мы должны были постелить простынь, положить ее на простынь. Она была так плоха», сказала ее сестра, присутствовала на собрании в тот вечер. И сказал, «Этот проповедник никогда не был в этой местности прежде». И повернулся и сказал этой женщине, «Возьмите платочек, что в ваших руках, идите к вашей сестре, и ее имя, каким бы ни было ее имя, возложите его на нее, ибо так говорит Господь, она будет исцелена». И сказал, «Я думал, что тем вечером у них наверху того холма была вся армия спасения». И сказал, «На следующее утро она поднялась и жарила ветчину с яйцами. И с тех пор она работает». Он сказал, «Так вот, когда он вернется, я собираюсь его послушать». Мистер Вуд посмотрел на меня, а я кивнул ему головой. И я сказал, «Вы хотите сказать, что если вы увидите, что произойдет нечто подобное, тогда вы станете верующим?» Он сказал, «Да, сэр». Я сказал, «Тогда, сэр, это очень здорово». А я был весь в беличьей крови и грязный, оброс длинными усами, походная жизнь в лесах на 2 недели. Тогда я сказал, «Сколько лет этой яблоне?» Он сказал, «О, ей около 30 лет», сказал. «Я посадил ее там около 30 лет назад». Я сказал, «Да, сэр, и она дает яблоки каждый год?» Сказал, «Да, это верно». Я сказал, «Интересно, сэр, сейчас только 1 или 2 неделя августа, и все листья на этом дереве опали. Что это значит?» «Ох», — сказал он, — «сок опустился в корни». Я сказал, «Что заставляет сок уходить вниз?» «Ну, — сказал, — если он останется вверху в дереве зимой, это его убьет. Сок в дереве — это убьет его». Я сказал, «Тогда есть какая-то причина, что заставляет сок пойти вниз в корни, чтобы скрыться там, чтобы зимой это не убило дерево». «Да, сэр, это верно». «Так вот, следующей весной он поднимется вверх и принесет вам еще яблок». «Да, сэр, это верно». «Ладно, — я сказал, — скажите мне, сэр, если сможете, что за интеллект заставляет тот сок уйти из дерева, прежде чем наступит холода, и уйти вниз в корни, чтобы спрятаться на зиму? И я скажу вам, что это тот же самый, кто сказал мне пойти сказать той женщине, что она будет исцелена. Он тот же самый Бог. Он трудится во всей природе. Вы можете видеть Бога везде, куда посмотрите. Солнце порождает всю ботаническую жизнь, растительную жизнь». Маленькое семечко. Вы когда-нибудь клали зимой тротуар, клали большой камень, делали тротуар, заливали бетон на 3 или 4 фута в стороны, или вернее в ширину, заливали его длинной полосой, где больше всего травы в следующем году? Прямо по краю бетона. Почему? Ты не можешь скрыть жизнь. Когда солнце начнет светить, та жизнь появится. Маленькая семя, лежащая далеко в середине этого тротуара, будет пробивать путь вокруг наружу через бетон, снова и вокруг под камнями, палками и чем-то еще, пока оно не выйдет и не высунет маленькую головку, чтобы восхвалить Бога. Вы просто не можете скрыть жизнь. Она появится так же точно, как приходит весна, и теплое солнце начинает согревать почву, вся растительная жизнь оживает, если в ней есть жизнь. Это солнце! И есть единственное, что может принести вечную жизнь. Это когда приходит Сын. Сын живого Бога. Ничто никогда не умирало во Христе Иисусе. Вы можете похоронить жизнь в море или где бы то ни было, она проявится, когда тот свет начнет сиять. Он есть свет. Он единственный истинный свет. Солнце. Солнце. Единственный истинный свет, который у нас есть, чтобы ходить в нем. Эти светильники являются искусственным светом, и они светят в темноте. Мы не должны ходить сегодня в искусственном свете. Мы дети дня, не дети ночи. У нас есть Христос, а Он вечный свет. И мы ходим в нем, потому что Он есть свет, путь, истина и свет. Никто не приходит к Отцу, минуя меня. Вот почему мы должны прийти ко Христу. Вот почему Он отличался от всех. Только Он имеет те вещи, чтобы дать нам. Так куда мы могли бы пойти? Идите, найдите где-нибудь свет, другой свет. Знаете, злые существа путешествуют по ночам. Змеи, жуки, всевозможные насекомые. Они летают по ночам, потому что это зло. Но пусть взойдет солнце, они спрячутся в темное место так быстро, как смогут. Почему? Они от тьмы, они не хотят света. Это путь, которым сегодня движется мир. Они не хотят настоящей истины евангельского света. Настоящий свет Божий обнаруживает человеческие потребности. Может быть, найдется кто-то настолько глупый, кто скажет: «Я отказываюсь верить, что светит солнце». Спрятал свое лицо, пошел в подвал, закрыл дверь и сказал: «Солнце не светит, я не верю этому, вы кучка фанатиков, уходите отсюда». Ладно, мы не можем помочь этому парню, у него не все в порядке с головой. Так вот, если он хочет оставаться там и ждать, когда наступит ночное время, взять свой фонарик и начать смотреть вперед, думая, что у него есть какой-то свет, но он может так и продолжать, но вы не можете вразумить его. Он никогда не будет способен наслаждаться благословениями солнца. Он никогда не насладится его замечательными лучами, распространяющими свет, лучами, несущими здоровье. Он никогда не сможет увидеть красоту творения, пока не выйдет, действительно, и не войдет во свет. А тот свет — это Иисус. Так вот, вы можете пойти и присоединиться к церкви, это хорошая штука. Или вы можете служить своему вероучению, хорошее дело. Вы можете принадлежать к ложам, вы можете делать все это, я ничего не могу сказать против. Но что я пытаюсь сказать? Вы нуждаетесь в свете. А свет — это Христос. Он один единственный, могущий дать свет. Вы можете включить свет. Здесь есть куча грязи с множеством кукурузных зерен в ней. Этот свет никогда не произведет жизни. Нет, сэр. Этот искусственный свет не даст жизни. Они принимают солнечный свет, солнечные лучи. Вы скажете: какая разница, если он такой же яркий, как солнце? В нем нет силы луча, чтобы произвести жизнь. И никакое вероучение не имеет света или любой, что угодно, вне Иисуса Христа. Он Божий свет. И Он единственный, кто дает нам Святой Дух. И когда мы живем в Его присутствии, это заставляет нас поступать по-другому, выглядеть по-другому, говорить по-другому, быть другими, потому что мы ходим во свете. Дети света, вы живете в Нем, омываете себя им, наслаждаетесь Его живительными потоками. Это причина, почему мы должны приходить к Нему, искать Его. Вы не найдете его в каком-то вероучении. Вы не делаете. Это ваше вероучение. Я не осуждаю ваше вероучение. Если вы получили вероучение и также получили Христа, аминь. Понимаете, но если вы просто получили ваше вероучение без Христа, вы в ничтожном состоянии, это верно. Не пытайтесь войти так, потому что это не даст свет. Вы будете ходить, спотыкаясь всю свою жизнь, никогда не сможете понять, почему эти люди плачут, почему они восклицают, почему они хлопают в ладоши, говорят на языках. Божественное исцеление, сила Божья. Вы никогда не сможете этого узнать посредством какого-то искусственного света. Вы должны ходить в настоящем свете, в свете Иисуса Христа, который освещает каждого человека, который приходит. Войдите в тот свет. Я есть путь, истина и свет. Никто не приходит к Отцу, минуя меня. Четвертое, я хочу сказать, Он единственное вечное основание. Это верно. У нас есть много других оснований, но Христос является единственным вечным основанием. Все иное падет, кроме Христа. Вы можете построить свое основание на богатстве. Вы можете иметь много денег. Вы можете оставить много денег вашим детям. Что это может вызвать? К чему приводит богатство? Душевным болям, разочарованием, суете, разногласиям, конфликтам, перестрелкам, изнасилованием, убийством и, наконец, иногда к самоубийствам. деньги. Банки могут разориться, закрыться, или что-то произойдет, что вы в азартной игре, вы теряете деньги, затем берете пистолет и сносите себе голову. Понимаете? Это основание не вечное. Ваши деньги не имеют вечного основания. Популярность не может быть вашим вечным основанием. Это великий грех Америки – стараться быть популярным. Женщины стараются одеваться популярно. Мужчины стараются поступать популярно. Все эти мелочи происходят так, как они происходят. Я не должен начинать с этого в первый же вечер. Но я не говорил, что третий вечер. Мы свободно поговорим об этом сегодня вечером. Но будучи популярными, популярность обычно ведет к греху, нечестию. Конечно, это так. По 3 или 4 раза женятся или выходят замуж и всякого рода вздор. А это не является вечным основанием. Иногда красивые девушки, ее красота становится для нее проклятием. Она узнает об этом, кто-то говорит ей об этом. Она хочет быть похожей на какую-то кинозвезду или что-то такое, вместо того, чтобы стараться строить свою жизнь по образцу Иисуса Христа. Она строит все свое основание на этом, не зная, что у нее есть только 5 лет действительной жизни с 15 до 20. Затем она начинает умирать. Вы на том основываете все свои надежды, зная, что вы должны состариться, вы должны будете разложиться. И ваше прекрасное лицо однажды сгниет в могиле, и жуки съедят его. Так что в популярности нет вечного основания. Кто вы такой, кем являетесь? У этого нет настоящего основания. Оно не там. Это похоже на некоторых людей, пытающихся построить свое основание на здании, материальном. Посмотрите на Америку сегодня. Это большие строительные программы. Я поднялся прошлым вечером и проповедовал в церкви, где собрался почти весь город. И не больше, чем 10 или 15 лет назад я охотился в тех лесах на белок. А теперь это большой город, построенный там. Я хожу туда, где раньше охотился на кроликов. Да ведь повсюду жилищные проекты. Сегодня день строительства, и каждый помешан на строительстве. Человек, определенный человек, прекрасный человек, которого я знаю, просто помешался, строя повсюду. У него было много денег, а он все продолжал строить, больше и больше. Его и его жену обоих несколько недель назад в Мексике разорвало на куски от газа, выходящего в комнату, когда они закурили сигарету. А что за основание у вас? У этих вещей нет основания. Они сено и солома. И они не могут иметь вечного основания, чтобы на них строить. Есть только одно истинное основание. Это Иисус Христос. Несколько лет назад я стоял здесь, в Нью-Йорке, с братом Бергом. Мы проходили мимо здания, и там был огромный большой дом. Ох, он был прекрасен. Архитектор приложил столько усилий при его постройке, и это был класс. И когда мы добрались до здания, какая неожиданность! Оно было почти полностью закончено, но было оставлено там. Никто его не занимал. Я спросил у того человека, который был со мной, что произошло? Я сказал, что не так? Он сказал, это здание послужило только для одной цели. Сказал, подрядчик так был заинтересован в инвестировании этого здания, что забыл достаточно углубиться, чтобы оно было установлено на правильный фундамент. Так что здание было признано непригодным и в любой момент могло разрушиться. Никто не взял его в аренду, никто этого не хотел. Неважно, как оно красиво, оно не было помещено на правильное основание. Брат, сестра, я скажу это в уважении перед Иисусом Христом. Меня не волнует, какими хорошими вы ходите в церковь, как хорошо вы одеваетесь, какими хорошими соседями вы являетесь, если вы не нашли время, чтобы докопаться до того основания Иисуса Христа, и если не возложили надежды на ту твердую скалу, ваше красивое церковное здание, ваши одетые мантии, хоры, все остальное, что прекрасно, но это рухнет в один из этих дней. Бог признает это непригодным, потому что оно не положено на скалу Христа Иисуса. Он — единственное основание. Мехико, где у нас было великое собрание, где малыш был возвращен к жизни. И в том замечательном месте, где мы проводили собрание, один из братьев повел меня на следующий день посмотреть город. Мехико — прекрасное место. Но что я обнаружил, когда вышел и посмотрел город? Это была самая современная архитектура, которую я когда-либо видел. Ох, они, эти здания, стали совершенно непригодными. Но проблема заключалась в том, что они никогда не копали, чтобы найти правильное основание. Большой процент зданий в Мехико либо наклонен вперед, либо назад, или в сторону. Они никогда не доходили до скалы. Неважно, как красиво здание выглядело, оно не было построено на твердой скале. А когда вы собираетесь делать что-либо для Бога, не основывайтесь на каком-то ложном основании, не основывайтесь на эмоциях, не основывайтесь на каком-то вероучении, но положите свою жизнь в руки того вечного основания, Иисуса Христа, того заглавного краеугольного камня. Затем начинайте строить с него. Неважно, как быстро или как медленно вы доберетесь до верного основания. Положитесь на него, потому что он — единственное основание, в котором безопасность. Вы безопасны в Иисусе Христе. Пока вы в нем, вы в безопасности от шторма. Он — единственное основание. Это было четвертое. Пятое. Он — единственное вечное счастье, радость и мир. Что большего я мог сказать? Он единственная вечная радость, вечное счастье, вечный мир. Мой мир я даю вам. Не тот, что мир дает, я даю вам. Пусть ваши сердца не тревожатся. Только Он есть мир и счастье. Вы можете хохотать, как Гагара. Вы можете просто впасть в истерику из-за какой-то кинозвезды, отпустившей шутки или что-то такое. Но что это? Вы только издаете шум, он скоро стихнет. Через несколько минут это все уйдет. Но когда человек придет в место, где он нашел радость от осознания того, что его грехи прощены, что он мертв, и его жизнь сокрыта в Боге через Христа, запечатана Святым Духом, эта радость невыразима и полна славы в силе вечного Бога. Зная, что вы надежно покоитесь в Его любви и благодати, поддерживает ли эта школа или нет, какая разница, если вы... Я бы хотел сказать, мы хотели бы вернуться, брат Салливан, и я вернуться в то время, когда нам было 18 лет. Конечно, хотели бы. Но что, если бы мы могли вернуться в 18 лет, а потом жить 500 лет? Разве мы не были бы антиквариатом? Конечно, было бы лучше, если бы мы жили дальше и состарились, и у нас были бы длинные усы и так далее, чем жили бы 500 лет. Но мы не можем вернуться в 18 лет и быть, потому что мы не можем расти по мере роста современной жизни, потому что подростки этого дня не были такими, какими были в мое время. И в следующую эпоху будет то же самое. Что, если бы сегодня у вас было совершенное здоровье? Что, если бы у вас не было ломоты или боли, и все же вы знаете, что вы христианин? Однако в этой жизни, только в этой жизни, вы не имеете удовлетворения, нет вечного счастья, пока вы не заякоритесь во Христе. Откуда вы знаете? Сегодня вечером вы говорите, я чувствую себя прекрасно, брат Бранхам. Откуда вы знаете, что ваша мать не умирает в это время? Откуда вы знаете, что папу не убили несколько минут назад? Откуда вы знаете, что ребенка не сбила машина и не убила? Откуда вы это знаете? Видите, здесь неспокойный мир. У вас нет мира. Это не для того, чтобы вы имели мир здесь. Если бы у вас это было, вы бы приспособились к миру. Бог не желает, чтобы вы приспосабливались к этому миру. Он хочет, чтобы вы успокоились в нем. Придите к Нему, тогда у вас будет мир. Меня не волнует, что происходит. Если вы скажете, что русские в эту минуту собираются нажать на курок, они посылают атомную бомбу, настоящий рожденный заново христианин имеет вечный мир в своем сердце. Ничего. Нет ничего, что могло бы навредить ему. Пусть выстрелит пуля. Да ведь дым не успеет рассеяться здесь на улице, а мы уже будем во славе с Иисусом, стоя там, бессмертные в Его подобии. Никогда не будем больными, никогда не будем иметь сердечную боль, никогда не будем иметь разочарование. Я хочу, чтобы вы нашли место, где вы сможете построить основание на чем-то, что приведет вас туда, помимо Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы нашли то, что принесет вам такое удовлетворение. Если вы найдете, тогда придите и расскажите мне. Я делал все, на что был способен, и пытался делать и другие вещи, которые был не в силах сделать, но я до сих пор не нашел ничего, что даже коснулось бы уровня того живительного потока силы Божьей, когда на меня сошел Святой Дух, брат, в ту ночь, и заякорило мою душу в Его вечном спасении. Это мир, как река. Когда старый брат Шакарьян обычно пел «Мир твой, как река», что-то происходило. Жить или умереть, какая разница? Мы идем в Его присутствие, превращаемся в молодого мужчину и женщину, будем жить такими вовеки и веки, вечно. Так о чем нам беспокоиться? Кроме этого, нет совершенного счастья. Он есть. Первое, Он путь. Второе, Он истина. Третье, Он свет. Четвертое, Он единственное вечное основание. Пятое, Он единственное вечное счастье и радость. Шестое, Он единственное устойчивое достижение. Это Он. Скажите мне, если где-нибудь есть, или же есть какое-то место, куда вы можете пойти, или есть что-то, что вы можете сделать, или что-то, чего вы могли бы достигнуть, что было бы вечным вне Иисуса Христа. Скажите мне, если можете построить дом, который будет вечным, скажите мне, если можете создать популярность, которая была бы вечной, скажите мне, если можете получить достаточно богатств, которые будут вечными богатствами. Вы не можете это сделать, ничего такого вне Иисуса Христа. Он есть вечное достижение, если вы даже достигли многого в вашей жизни, вы все еще не достигли вечного, пока вы не найдете Христа Иисуса и не пустите Его в свое сердце. Он – вечное достижение. Седьмое и последнее, я могу сказать следующее. Только Он есть перемещение. Это верно. Только Он единственный, кто может вас переместить. Тех, кто во Христе, Бог приведет с Ним. Когда Он придет, единственное перемещение в Иисусе Христе. Ох, у нас есть все, что угодно. Как некоторое время назад здесь я говорил на завтраке бизнесменов. Я думаю, это было в Пуэрто-Рико. И кто-то сказал мне, «Вы проповедник. А что вы делаете здесь, в этих, с этими бизнесменами?» Я сказал, «Я бизнесмен». Он сказал, «В каком же бизнесе вы?» Я сказал, «Страхование». Он сказал, «Какого рода страхование вы продаете?» Я сказал, «Благословенную уверенность, страхование жизни». Я сказал, если вы заинтересованы в полисе, я поговорю с вами об этом. Это верно, я заинтересован. Однажды мой близкий друг Уилмер Снайдер, очень хороший приятель, когда-то мы делили вместе комнату, он продает страхование благоразумной жизни. И он пришел ко мне домой и сказал, «Билли, я хотел бы поговорить с тобой о том, чтобы застраховаться». А я сказал, «О, я имею, моя жизнь застрахована». Он сказал, «Ух, извини меня», сказал, «Я не знал этого, Билли. По-моему, твоя жена сказала мне, что у тебя нет никакой страховки». «О», сказал я, «у меня есть». Моя жена посмотрела на меня, как бы говоря, что с ним произошло, и это она сказала, посмотрев на меня, «Билли». Я сказал, «Ну, конечно, дорогая, моя жизнь застрахована». Я никогда не говорил «страхование», я говорил «страхование жизни». Я сказал, «Я получил страховку». И Уилмер Снайдер сказал мне, он сказал, «Что за страхование у тебя, Билли?» Я сказал, «О, благословенную уверенность, мой Иисус! О, какое предвкушение божественной славы! Я наследник спасения, искуплен Богом, родился от Его Духа, омыт в Его крови!» О, сказал он, «Билли, это очень мило, я ценю это!» Сказал, «У меня есть брат, он проповедник, ты знаешь Говарда?» Я сказал, «Да». Он сказал, «Но, Билли, это не даст тебе места на кладбище!» Я сказал, «Я знаю это, но это даст мне выйти оттуда!» Я не беспокоюсь о том, чтобы попасть туда. Я не заинтересован в получении места там. Я хочу знать, как выбраться оттуда. Это правда. Христос – единственное страхование жизни. Да, сэр. Мы так много платим погребающему. Давайте посвятим некоторые мысли поднимающему. Это займет у нас несколько дней. Единственное перемещение. Только Он единственный, кто может вывести нас из могилы. Только Он может представить нас перед Отцом без вины, без пятна, без морщин. Аллилуйя! Однозначно, баптисты восклицают. Да, сэр. Любой, у кого есть хорошая религия, восклицает. У него есть то, о чем повосклицать. Пожилой цветной мужчина разговаривал со мной, идя по переулку. Он сказал, «Ты веришь в восклицающую религию? Ты веришь, Билли?» Я сказал, «Да, сэр». Он сказал, «Знаешь что?» Он пришел на следующее утро, ему было около 90 лет. Он сказал, «Я хочу тебе кое-что сказать». Я сказал, «Хорошо, что же это, рэп?» Он сказал, «Ладно, я скажу тебе». Он сказал, «Возьми старого петуха, ты можешь связать его ноги, забить его в коробку любым каким хочешь способом, но когда начнет появляться дневной свет, он повернется за кукарекой». Я сказал, «Верно». Он сказал, «Что заставляет его делать это, Билли?» Я сказал, «Он петух, и наступает рассвет, верно? Это его натура. А когда человек рожден от Духа Божьего и имеет в себе вечную жизнь, когда Святой Дух приходит, вы должны кричать, что-то должно произойти. Верите ли вы, что доброе стародавнее искреннее спасение приносит слезы радости и счастья и мир, который превыше всякого понимания, потому что Он река, и Он все для меня. Я просто не могу достаточно хвалить Его, достаточно сказать о Нем, что Он значит для меня. Конечно, неудивительно, что мы — это натура вас. Когда вы рождены от Духа Божьего, вы получаете натуру, которая заставляет вас вопить. Да ведь Иисус сказал однажды тем фарисеям, «Из-за тех людей у меня мурашки бегают по спине, а вы заставляете их успокоиться». Когда он ехал на маленьком муле, он сказал, «Почему вы заставляете тех людей успокоиться?» Сказал, «Если они успокоятся, то тотчас же запьют камни». Что-то должно произойти. Аллилуйя! Когда мы видим его сходящим с небес, сидящим на белом боевом коне, вы говорите о каком-то шуме? О! Что-то произойдет, когда мы увидим, что эти вещи, о которых говорилось, стали реальностью. Конечно, он наша единственная надежда. Народы крушатся, все народы падают, всякая помощь потерпела неудачу, мир потерпел неудачу, болезни увеличиваются, грех преобладает. Но есть одно, что не может пасть, это Иисус Христос и Его драгоценное Слово. Он единственная безопасность. Он единственная надежда, жизнь. Он все, на что мы должны взирать. Наше единственное перемещение. Я скажу вам, что делать. Если вы хотите выяснить, начните утром и поезжайте в те большие города здесь, идите в любую аптеку, какую сможете, и купите бутылку перемещения, изготовленную по медицинским исследованиям. Подскажите, где можно купить силу перемещения? Вы должны прийти к Иисусу, чтобы приобрести ее. Идите к врачу и скажите ему, что вы хотите, чтобы вам на следующей неделе сделали операцию, и вы хотите, чтобы из вас вырезали весь грех и создали такой свет, что вы сможете пойти в перемещение. Посмотрим, как пойдет у вас работа. Иисус — единственное перемещение. Он единственный, кто может забрать вас из могилы. Я воскресение жизнь, говорит Бог. Веришь ли в меня? Хоть и был мертв, а живет, а всякий живущий, верующий в меня, не умрет никогда. Аллилуйя! Я тот, кто был мертв и снова жив, и жив во веки веков. У меня есть ключи от смерти и ада. Он источник жизни, он единственный вечный, единственное основание, единственный путь, единственная истина, единственный свет, единственное основание, единственное вечное счастье, единственное истинное достижение, единственное перемещение. Он все во всем, это верно. Мы имеем эти благословенные обещания в этой Библии. Как могли мы даже, кому мы могли пойти? Расскажите мне об аптеке, расскажите мне о таком месте, расскажите мне о ложе, к которой можно присоединиться, расскажите мне о церкви, к которой вы можете присоединиться. Расскажите мне о чем-то таком, что может дать все это. Тогда кому мы должны повернуться? Кому нам пойти? Что если бы мы пошли и захотели найти вечную жизнь? Так вот, я не говорю, чтобы вы не ходили в аптеку, я не говорю, чтобы вы не ходили в церковь. Все это для того, чтобы вы туда ходили. Но будьте уверены, что вы получили правильное основание. Начните правильно. Сначала получите Иисуса, затем идите и присоединяйтесь к церкви. Идите и будьте крещены, идите и пойте в хоре. Идите и делайте то, что говорит вам делать Святой Дух. Но сначала станьте на правильное основание. Да. Если у вас есть деревце, если у вас есть яблони, не будут приносить яблони. Если вы только посадите их на правильное основание. Если у вас сердце, жаждущее Бога, вы хотите видеть силу Божию, вы хотите почувствовать вибрацию его вечной жизни, если вы хотите увидеть настоящий Святой Дух или нет, просто посадите свое деревце на его правильное основание и увидите, что происходит какая-то работа. О, оно начнет вытягивать воду жизни, и это маленькое дерево начнет приносить цветы и плоды. Оно начнет расти. Конечно, потому что вы посадили его правильно. Вы должны начать правильно, получить правильное пробуждение. Так вот, многие здесь ищут Святого Духа. Вы должны сделать одну вещь. Не позволить себе уйти этим вечером, пока вы не примете Святого Духа. Если вы не получили его засветло, просто продолжайте, пока светит дневной свет. Потом, если вы не получили его ночью, держитесь прямо на протяжении ночи. И просто стойте там, пока вы не примете Святой Дух. Вы не должны ждать больше ни минуты. Он сейчас прямо здесь, изливается на вас прямо в эту минуту, просто наполняет вас заряжающей силой своей воскрешающей жизни и дает вам надежду, вечную надежду этого воскресения, потому что что-то произошло. Извините меня, мои цветные друзья. Пожилая цветная сестра недавно свидетельствовала здесь. Они смеялись над ней и говорили: «Ох, ты никто». Она сказала: «Может, это и правда». Сказала: «Я хочу сказать одно». Сказала: «Я не то, кем должна быть. И я не то, кем я хочу быть. Но есть одна вещь, которую я знаю. Я не то, кем я была раньше. Так что я думаю, что это хорошо. Мы можем не быть тем, кем должны быть. Мы можем не быть тем, кем хотим быть. Но есть одно, что мы знаем. Мы не то, кем мы были. Нет, с тех пор, как мы нашли Христа, придите к основанию. Есть источник, наполненный кровью, текущий из вен Эммануила, поток, куда погружаются грешники, теряя все пятна вины. Это надежда вечной жизни. Все эти Божьи обещания прямо здесь, в книге. Каждое из них для тебя. Это Его Слово, это Христос, это Его обещание. Всякий желающий пусть приходит, пьет из вод, источников воды, жизни свободно. Это не стоит вам ни копейки. Вся цена уже уплачена. В мире у вас не будет ничего, что вы могли бы предложить для оправдания. И Иисус пошел вперед, как носитель вашего греха. Он взял ваши грехи, Он взял все ваши беззакония, Он возложил их на Себя и пошел на Голгофу. Невинный Сын Божий пошел туда, взял наши грехи, был распят. Бог поразил Его на кресте за ваши грехи и мои грехи. И как вы собираетесь ответить Богу тем, как вы с Ним обращаетесь? Как вы собираетесь ответить Ему? Как вы собираетесь однажды отчитаться за свою душу? Скажете, я пошел присоединиться к церкви, но скажу вам, я знал, что был путь, который они называют святостью и другие вещи. Но я не думал, что те люди действуют правильно. Придите и исследуйте. Просто зайдите в воды. Когда я был маленьким мальчиком, у нас не было много одежды, и мы обычно подзадоривали друг друга, кто последний прыгнет в пруд. Мы все бежали к старому пруду. Но я вам скажу одно, я был в этом первый, потому что у меня было меньше одежды, чтобы сорвать ее. У меня просто были рабочие брюки на подтяжках и старой соломенной веревки со шпилькой. Да, сэр. И я бежал, мы все бежали, все другие должны были снять обувь и вещи, и снять рубашку, и, может быть, майку. Мне не нужно было с этим заморачиваться. Единственное, что я делал, это бежал так сильно, как мог, вытаскивал эту шпильку и прыгал прямо туда. Вот и все, я был в воде. И они всегда зависели от меня, чтобы знать, какой была вода. Но если я поднимал один палец, это означало, что было холодно. Не входите, ребята, не торопитесь, просто дрожь. Но если я поднимал два пальца, вода была в порядке. Парни, одежда летела в разные стороны, и дети прыгали в воду. Я скажу вам сегодня, вам, кто никогда не принимал Святой Дух, я поднимаю два пальца, брат. Она в порядке, вода слова, прыгайте в нее. Отложите всю свою закоренелую самоправедность и все прежние дни, и прежние вечеринки, и прежние дружеские отношения, ох, давнюю греховную жизнь. Положите это на берегу и прыгайте в источник, наполненный кровью, текущий из вены Эммануила, где грешники погружаются в поток и оставляют все свои пятна вины. Вы никогда не будете жалеть об этом. О, омой все мои грехи. С тех пор, как верой смог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви. Когда ж свой путь окончу я, и тело ляжет в прах, как ты нашел и спас меня, петь буду в небесах. Каждое обещание в этой книге ваше. Кто пожелает, пусть приходит. Приходите, каждый приглашен. Обетование вам и детям вашим. Узнай, что оно действительно в порядке. Да, сэр, вот почему Петр сказал в день Пятидесятницы, обещание принадлежит вам и детям вашим, и тем дальним, даже всем, кого призовет Господь наш Бог. Ни одно Писание не имеет частного истолкования. Это означает, что кто угодно пусть приходит. В последней книге Библии сказано, кто хочет, пусть приходит. И кто отнимет или добавит, тот будет также убран из книги жизни. Мы не хотим убрать что-то из нее или добавить что-то в нее, но приглашаем всех. Всякий желающий может прийти. Не дайте кому-нибудь сказать вам, что те обещания для другого века. Эти обещания действенны прямо сейчас. Эти обещания благи сейчас. Они для всякого желающего. Может, вы не знаете, вы еще не пробовали. Вы были так близки к этому и не знали, что это было. Вы могли быть близки к тому пути. Так вот, этим людям в Джефферсонвилле я собираюсь дать приглашение, вам особенно. Они ищут Святого Духа не так давно. Мы привели мальчика с дороги, крестили некоторых людей прошлым вечером в моей церкви. Они спустились в баптистерию и хотели воспользоваться им. Один из моих парней, который вышел и основал скинию, я полагаю, брат Раддл, может быть, сегодня здесь. Он привел прошлым вечером для крещения 19. И те люди ничего не слышали о Святом Духе. Я проповедовал в субботу вечером, и они пришли к алтарю и получили спасение. И прошлым вечером, когда они сняли завесу и привели туда какую-то женщину, и как только они ее крестили, она вышла из воды, говоря на языках так быстро, как только возможно. О, вам следовало бы это услышать. Все прибежали туда, и затем люди, которые смотрели на нее, спрашивали, что это значит. Я сказал, если это не то, я буду ждать, пока придет то. Мы хотим... Ведь это то, что сказано пророком Иоилем. Это произойдет в последние дни, говорит Бог. Я излью мой дух на всякую плоть. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. И на моих рабов, и на рабынь излью от духа моего. И покажу знамения на небесах, вверху и на земле внизу. Бог призывает, Бог движется. Мы в конце дороги, мы в конце времени. Время на исходе. Я могу доказать это тебе, брат. Когда это случится, я не знаю. Но это может случиться до утра. Это может случиться в следующий час. Это может случиться в следующие 5 минут. Когда бы это ни случилось, это совсем рядом. Больше ничего не произойдет, кроме пришествия Господа Иисуса. Церковь возобновляет борьбу после поражения, встряхивается. Вы когда-нибудь видели такое волнение среди людей? Конечно, что-то должно произойти, пришествие Господа. Вся земля ожидает проявления Божьих сынов и природа, над которой человеку дано превосходство. Когда Бог сотворил человека, сначала, когда Он сотворил его, Бог был назван Эл-Элах Элохим, что значит самосуществующий. Но когда Он был назван Иегова в следующей главе, Он знал, что у Него нечто было. Он дал человеку владение на земле. Он был Богом на земле. Человек был Богом. Иисус сказал, «Разве они не называли, за что вы осуждаете Меня? Они называют так тех, кому приходит Слово, по вашему же собственному закону. Слово приходит к богам». Он сказал, «Если я называю себя Сыном Божьим, а они называют богами тех, кому приходит Слово пророков, тогда как вы можете осуждать Меня, говорящего, что я Сын Божий?» Конечно, весь мир ожидает пришествия Господа Иисуса, когда люди вновь возьмут господство над землей, и все деревья, и все остальное будет жить, и вся животная жизнь, и все остальное ожидает проявление Божьих сынов. Ох, брат! Говорят, жизнь начинается в 40. Это ложь. Жизнь начинается у алтаря. Вот где начинается жизнь. Вечная жизнь, когда вы приходите к тому Иисусу Христу. Каждое обещание ваше. Они все ваши. Это для вас. Возможно, вы не искали этого. Возможно, вы не всматривались, чтобы выяснить, для вас ли обещание. Вы не можете прийти и принять Святого Духа, пока вы действительно не поверите, что собираетесь его получить. Да ведь Бог больше беспокоится, чтобы вы его получили, чтобы вам принять его. Больше волнуется. Он хочет, чтобы вы его имели. Это ваше, это ваша личная собственность. Он послал Иисуса умирать, чтобы он мог привести вас к себе, чтобы у него был кто-то, кто поклоняется ему, когда он был Эл-Элах Элохим. Он был сам по себе, но в нем были атрибуты, чтобы быть отцом, чтобы быть Богом, чтобы ему поклонялись, чтобы быть исцелителем, чтобы быть спасителем. И все эти вещи, вы, ваша жизнь проявляет те атрибуты. Как только вы придете к нему, вы становитесь его сыном, вы ему поклоняетесь. Это то, кем Он действительно хотел быть, для чего Он вас создал. Ваша цель здесь – поклоняться Богу, а вы не сможете Ему поклоняться правильно, пока вы не будете поклоняться Ему в духе и истине. Святого Иоанна 4. То, что Иисус сказал женщине. Отец ищет тех, кто будет поклоняться Ему в духе и истине. Во-первых, получите истину, верное основание. Иисус Христос – единственный путь, чтобы прийти не через рукопожатие, присоединение к церкви. Это хорошо, рукопожатие, конечно, присоединение, конечно, но это не то. Придите, во-первых, к основанию, положите себя на Него, а затем, после того, как вы приняли Его, тогда пожимайте руки пасторов и присоединяйтесь к церкви. Это верно, вы сделаете эти вещи после, но сначала начните с правильного. Возьмите правильный курс, как Давид, с его рогаткой. Он должен был в первую очередь правильно направить тот камень. Видите, вы должны прицелиться, вы должны попасть в яблочко. А если вы хотите попасть в яблочко, положитесь на Христа Иисуса, потому что Он путь, истина, свет, основание, все это для вас. Некоторое время назад здесь, в Соединенных Штатах, одна женщина, бедная старушка, была в большой нищете. Они задались вопросом, что с ней делать, и, наконец, отправили к ней благотворительную службу, чтобы посмотреть, что они могут для нее сделать. И когда они пришли к ней, и они исследовали и выяснили, что она была действительно бедной, ей нечего было есть, и продали всю ее мебель. И она была в ужасном состоянии. Они сказали, «Разве у тебя нет детей?» Она сказала, «Да, сэр, у меня есть сын». Ладно, спросили, «Где же этот сын?» Сказал, «Он в Индии, он бизнесмен в Индии». Ну, сказали, «Почему он не может позаботиться о тебе?» «О, — сказала она, — я расскажу вам, вы знаете, какие матери». Сказал, «Он такой милый мальчик, он пишет мне самые милые письма, которые вы когда-либо читали». И сказала, «Он пишет мне такие сладкие письма, я не могу просить его о помощи, я просто не могу этого сделать». Он рассказывал мне, «Дорогая мама, как ты поживаешь?» и тому подобное. Сказала, «Я просто не в силах сказать ему, и я знаю, что он сделает все, чтобы помочь мне». И сказала, «И потом он посылает мне какие-то картинки, красивее которых я не видела». Сказали, «Посылает вам что, картинки?» Сказала, «Ага». Сказали, «Что за картинки?» Сказала, «Подождите минуту, я расскажу вам, я держу их в моей Библии, я храню их 2 или 3 года». И она подошла к Библии и начала вытаскивать их. Вы знаете, что это было? Это стоило десятки тысяч долларов, те индийские денежные знаки с картинками на них. Она не знала, что они значили, но она заложила их в свою Библию. Она была богата и не знала этого. Умирала от голода, умирала от истощения и имела дело с благотворительной службой, потому что она не знала, что она имела. И когда-нибудь это может произойти со множеством людей сегодня вечером. Вы не осознаете невысказанной радости и полной славы. Вы не знаете силы вечной жизни. Вы не знаете, как вы богаты, пока не придете сюда посмотреть и выяснить, каковы эти обещания, что были даны апостолам, были даны любому, кто пожелает, пусть приходит. Это верно. Это все ваше бесплатно. Хотите ли принять это? Хотите ли наполниться Святым Духом, быть спасенным? Ваши грехи под кровью наполнятся Святым Духом, быть крещенным Духом, иметь в своем сердце перемещающую силу и подняться навстречу с Ним в воздухе, выйти из этого здания сегодня вечером с благословением. благословенной уверенностью. Если вас переедет машина, какая разница? О, просто не сделает ничего. Как только изменит этот старый дом на совершенно новый. Вот и все. Это движение от старого разваливающегося мужчины или женщины к молодому, который никогда не умрет. Это будет место, где не будет ни вчера, ни завтра, а всегда сегодня. Вы будете там с кем-то, кто тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Есть вечность, и вы вечно вместе с ним. И там вы никогда не постареете, никогда не заболеете, никогда не будете страдать сердцем, никогда не испытаете разочарования. Вот вы где. Просто вы измените это ради того. Теперь послушайте, друзья мои, если вы умрете без духа жизни в вас, вы не сможете попасть в то место. Послушайте, как я говорил в начале, смерть не изменяет вашего духа, она изменяет только место вашего обитания. Я учил на эту тему несколько вечеров назад, и я подошел к тому, где Саул, когда он отступил от Бога, и Урим и Тумим не отвечал ему, а также ни один пророк не пророчествовал и не мог ему ответить. Он даже не мог увидеть сон от Господа. И он пошел к волшебнице из Андора, чтобы вызвать дух Самуила. А Самуил был мертв 19 лет. Я просто посмотрел, чтобы разузнать наверняка. Он был мертв 19 лет. А когда Аэндорская волшебница вызвала дух Самуила, его внешность не была изменена. Он все еще стоял там худой с плащом на плечах. Не только это, его жизнь никак не изменилась. Он все еще был тем же самым Самуилом и все еще был пророком. Ох, вы скажете, это как-то туманно. Это была волшебница из Аэндора. Ладно, Библия сказала, это был Самуил. А как насчет горы преображения, когда Моисей был мертв 800 лет в безымянной могиле? Как насчет этого? Как насчет Ильи, который отправился домой на колеснице около 500 лет до этого? И там они стояли настолько настоящие, что ученики узнали их. И у них было человеческое тело, и они разговаривали с Сыном Божьим. Аллилуйя! Благословит Бог твое сердце, брат. Позвольте мне сказать вам, вы должны иметь жизнь, чтобы пойти туда. Без жизни вы не можете подняться. Вы берете семя, кладете его в почву и позволяете жучку попасть в то семя и убить в нем зародыш. Оно никогда не поднимется, это совершенно верно. Но если вы сможете удержать того жука от семени, у него есть сердцевина, в нем есть нечто, оно взойдет. И это так же верно, как и атмосфера вокруг него. И это то, что происходит сегодня. Если в вашем сердце есть хоть малейшее желание принять Бога, принять Святой Дух, войдите в правильную атмосферу, правильное настроение перед Богом, и жизнь войдет в вас точно так же. И вы начнете подъем к перемещению. О, я знаю, что мы получаем здесь только тень, тень от той тени, но когда вы умрете, тень станет тенью, тень к тени, капли, к влаге, к ручью, к озеру. О, это идет прямо в вечное присутствие, тогда вы там навсегда. Вы бы смогли отказаться от такой возможности, как это? Какое вы могли бы сделать достижение, какое более серьезное вложение вы могли бы сделать, чем приобрести Иисуса Христа как своего Спасителя? Что больше вы могли бы сделать сегодня вечером, чем принять Святого Духа, подлинного Духа, которым Он был крещен, чтобы пребывать на вас? Тот же самый Дух, что поднял Его на третий день, обещан, чтобы поднять вас в последний день. Аминь. О, разве Он не чудесен? Давайте теперь склоним наши головы для слова молитвы. Если пианист или кто-то из вас желает... Кто из присутствующих здесь сегодня вечером не знает его как Спасителя? Скажите, брат Бранхам, я построил свой дом просто как Мехико, их город, или тот подрядчик в Нью-Йорке, который построил то здание. Это было для единственной цели. Он забрался на его крышу и выпрыгнул, когда узнал, что потерял все, что имел, потому что не был на твердом основании. Что будет при вашей смерти, когда вы узнаете, что вы просто присоединили к церкви, что вы где-то занесли свое имя в книгу? Вы думали, что с вами все в порядке, но все еще живете с этим нравом и грехом, и вещи мира вы все еще любите. Если вы любите мир или вещи этого мира, любви Божией даже нет в вас. Зачем рисковать этим, друг? Давайте уладим это сегодня. Я хочу, чтобы каждый грешник, который здесь подошел сюда и просто на минуту встал здесь для слова молитвы, прежде чем мы подойдем дальше служения. Вы придете. Пусть каждый грешник, который находится в здании, пока мы молимся, христиане молятся. Грешный друг, подойди сюда на минутку. Подойди сюда, просто сделай так. Покажи, ты веришь в Бога. Поверь, что ты хочешь сделать это. Ты хочешь быть выстроенным на том. Ты хочешь начать правильно. Приди прямо сюда и пожми мою руку. Просто приди сюда. Бог благословит вас, леди. Кто-то еще, придите сейчас. Давайте, каждый грешник, я хочу, чтобы вы пришли прямо сюда только на минуту. Я хочу поговорить с вами прямо здесь, у алтаря. Где бы вы ни были, снаружи, проходите вперед. Да благословит вас Бог. Сестры, возможно, вы были, возможно, вы совершили много великих вещей в жизни. «Придите сейчас». Как я сказал этим женщинам, этим четырем женщинам, может быть много важных вещей, которые они сделали в жизни. Это была наивеличайшая вещь, которую они сделали. Вы начали прямо сейчас. Один раз в жизни вы направились верно. Возможно, вы совершили множество других вещей, которые были хорошими и верными, и всякими такими, но это не будет продолжаться. Когда-нибудь это исчезнет, вы пропадете из памяти людей. Но сейчас вы идете, потому что вы верите. И вы идете, чтобы встать на скалу Христа. Это величайшая вещь, которую вы когда-либо сделали. Самое великое, чего вы достигли, это когда вы приходите принять Иисуса. Пусть придут остальные грешники, вы придете, придите, встаньте здесь на минуту, мы просто хотим помолиться вместе, я просто хочу помолиться с вами. Вы придете, молодой или старый, идите вперед. Бог благословит вас. Кто-то еще? Поднимайтесь, приходите. Приходите, молодая леди, это правильно, просто придите сюда, это не повредит. Вы приходите сюда, и вы уверены, что не поступаете неправильно. Это так, Бог благословит тебя, мой брат. Брат Бранхам говорит с людьми у алтаря. Возможно, вы много чего наделали, брат мой, там может быть много чего. Это ваш самый великий момент, стойте здесь для молитвы. Юная леди, нет сомнений, что вы совершали великие дела в своей жизни. Бог благословит вас. Приди, грешный друг. Пока мы ожидаем только минутку, давайте сейчас тихонько споем. Источник жизни Бог открыл. Хорошо. Источник жизни Бог открыл. В крови Христа Святой. И все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Придите к единственной вещи, которая не придет. Это Иисус Христос. Пятна вины. Не придете ли вы сейчас, пока открыт источник, пока у вас есть возможность прийти? Придите к единственному великому достижению, которое вы могли бы достичь в своей жизни. Придите к пути истине, свету, куда вы могли бы пойти ради этого. Больше никуда, кроме как Христу. Пятна вины. И все, кого Христос омыл, нашли в душе покой. Теперь, пока мы сохраняем ненадолго тишину, я спрашиваю, кто здесь не принял Святого Духа и желает его принять? Вы хотите иметь дело с Богом. Вы говорите, Господь, я подошел к пути, я принял Тебя как моего Спасителя, но я хочу крещение Святым Духом. И я знаю, что для этого требуется перемещение той жизни в меня. Если человек не родится заново от воды и духа, он не может войти. Так вот, здесь на берегу достаточно воды, прямо здесь, у берега реки. И здесь достаточно служителей. Так вот, мы хотим, чтобы крещение Святым Духом, быть рожденным заново. Придите сейчас, пока мы поем следующий куплет. Все, кто желает крещения Святым Духом, я хочу, чтобы вы пришли и встали прямо здесь со мной, просто на минутку. С этими пятидесятниками я хочу, чтобы вы пришли и встали для крещения Святым Духом. Разбойника в последний час спасла Христова кровь. И я у ног Его склоняюсь. Омылся от грехов. Омылся от грехов. Омылся от грехов. И я у ног Его склонясь, омылся от грехов. Мы хотим подождать, чтобы убедиться, что пришел каждый грешник. Сегодня вечером передо мной стоит возлюбленный брат, методистский проповедник. Он пришел сюда со мной, чтобы принять крещение Святым Духом. Брат Коллинз, хочу, чтобы ты получил его сегодня. Это тот час. Аминь. Его брат является одним из выдающихся методистов на поприще сегодня. Я хочу, чтобы он принял Святого Духа, чтобы он мог пойти и рассказать своему брату, какая это радость, какая большая разница после рождения заново. Я верю, что сегодняшний вечер, брат Коллинз, это тот час. Это то время. Есть еще кто-нибудь? Так вот, если вы ищете Святого Духа, это время, чтобы начать. Не позвольте этому пройти над головой, придите прямо сюда. Это легкая, небольшая, легкая проповедь. Как это? Вы знаете, что это значит. Давайте же теперь. Это место, основание, путь, истина, свет, единственное достижение, единственное счастье. Вы никогда не узнаете счастье, пока не получите это. Это и есть то. Эти грешники, стоящие сейчас здесь, исповедуют свои грехи. Они тоже входят. Я хочу, чтобы они вошли с теми, чтобы принять Святой Дух. Они не были крещены. Тут вокруг много проповедников, достаточно воды. Таким образом, мы будем следить за тем, чтобы все служение проходило настолько правильно, насколько мы знаем, как служить, совершать христианский труд так, как мы можем. Затем посещайте церковь по вашему выбору. Идите куда-нибудь, где проповедуют Евангелие, верят в Слово Божие, верят в пришествие Христа. Это ваш выбор. Ох, надо же, вот что. Через несколько дней я хочу рассказать вам, что со мной произошло. Тогда вы поймете, зачем я это делаю. Когда я увидел в видении женщину, которая обняла меня, ей было около 18, я оглянулся назад, где находилось мое тело. Я посмотрел вверх, сюда, и посмотрел на нее, и она назвала меня своим братом. Я сказал, я этого не понимаю. Сказала, я было за 90, когда ты привел ее ко Христу. За 90, а там она стояла молодой, чтобы быть такой вечно. Неудивительно, что она сказала, мой дорогой брат, это отяготило мое сердце. Сегодня, друзья, вы стоите здесь, простираясь к Духу Божьему. Он в пределах вашей досягаемости. Я скажу вам, что мы будем делать. Мы прямо здесь, всем собранием, совершим за вас молитву. Затем мы пойдем в эту маленькую комнату, где прямо там подготовленные братья. И мы пойдем туда целыми группами и будем молиться, пока вы не получите Святого Духа. Вот и все. Это то, для чего мы здесь. Не так ли, братья? Вот для чего здесь собрание. Хорошо. Теперь давайте склоним головы. Так вот, вам, кто со Святым Духом, вам, ищущим Святого Духа, просто держите это в своем разуме. Я помолюсь за тех, кто пришел, но еще не христиане, и хотят принять Христа как своего Спасителя. Сначала я хочу поговорить минутку с ними. Иисус в Слове сказал, «Никто не может прийти ко мне, если прежде Отец не привлечет его». Иоанна 5:24. Никто не может прийти, если... Тот, кто слышит слова мои, я имею в виду, верит в того, кто послал меня, имеет... У него есть вечная жизнь, я воскрешу его в последний день. Никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет его. Нечто постучало в ваше сердце. Вы поднялись и встали, пошли сюда по проходу. Нечто притянуло вас. Теперь позвольте мне сказать вам, что говорит Писание. Кого он предузнал, он призвал. Это был Бог, призывающий вас. Тех, кого призвал, он оправдал. А тех, кого он оправдал, он прославил. Так вот, в момент, когда вы принимаете Иисуса Христа как своего Спасителя, вы находитесь в стадии прославления. Теперь идите в комнату, туда, где они будут искать Святого Духа, и Бог изольет на вас Святого Духа. И тогда вы будете наполнены Духом, и это даст вам силу жить, жить как христиане, до времени восстановления всех вещей, когда придет Иисус. Тогда вы будете забраны с Ним во славу на те 3.5 года, а потом вернетесь на землю на тысячелетие, и затем будете жить с Ним вечно. Теперь давайте помолимся за этих людей. И вы, кто собирается, хочет принять Святого Духа, запомните, благословены алчущие и жаждущие праведности, потому что они наполнятся. Не идите просто говоря, «Ну, я пойду, попробую снова». Это договор. У нас здесь еще 6 вечеров. Это тот час, чтобы принять его. Идите туда и оставайтесь там, пока не примете Святого Духа. Вы хотите иметь дело с Богом? Вы, кто желает принять Святого Духа сегодня вечером? Поднимите руку, если вы готовы умереть прямо сейчас или принять Святого Духа. Вот так. Вы, женщины, которые стояли здесь несколько минут назад с этим маленьким мальчиком, а вы верите, что Иисус Христос – Сын Божий, а вы хотите принять Его как вашего Спасителя. Вы верите, что Он призвал вас к этому алтарю сегодня вечером? Поднимите ваши руки, если вы верите, что это Иисус Христос призвал вас. Поднимите, Бог благословит вас. Это правильно. Кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом и святыми ангелами. Теперь, пока люди ожидают, мы им помолимся всем собранием. Потом мы вернемся сюда в комнату, где мы сможем побыть одни в молитве. Давайте склоним головы везде, каждый христианин. Это люди, с которыми вы будете проводить вечность. Я думаю, что многие из вас знают меня хорошо. Достаточно, чтобы знать, являюсь ли я фанатиком. Я этого не знаю. Кое-что произошло в минувшее утро. Я расскажу вам об этом позже, на неделе. Я никогда не переживал ничего подобного. Я знаю, что такое видение. Это происходило 1000 раз. Это было не видение. Я где-то был. И с тех пор мое сердце зажглось, чтобы приводить людей ко Христу. Ох, да ведь каждое движение, которое я хочу сделать, это приводить людей ко Христу. Я хочу, чтобы каждый из вас, христиане, молился за этих людей. Каждый из вас, пока молюсь я. Небесный Отец, мы приносим Тебе этих женщин и этого маленького мальчика сегодня вечером. Они вышли сюда к алтарю. Насколько я знаю, возможно, единственный, кто не был спасен сегодня вечером на этом месте. Я верю, что если бы был кто-то еще, они бы тоже пришли. Но они вышли всенародно. Они хотят вечной жизни. А Ты сказал, верующий в Сына имеет вечную жизнь. И вот они пришли, чтобы исповедать, что они имеют веру, что они принимают Тебя как своего личного Спасителя и верят, что Ты дашь им вечную жизнь. Отец, Бог, я молю, чтобы Ты даровал каждому из них сегодня вечером прощение грехов. Пусть это будет смыто в соответствии с обязательствами Голгофы. Пусть им будет прощен каждый грех. Пусть у них будет мир, как река. Пусть у них будет мир, который может дать только Христос. Пусть эти женщины пойдут к своим мужьям и своим детям, этот маленький мальчик к своему папе и маме, новым творением, новой личностью, вернуться домой, чтобы жить, свидетельствовать по соседству, быть инструментом, чтобы приводить других к Тебе, потому что мы понимаем, что мы в конце времени, и Ты делаешь свой последний призыв по всем народам. Я молю, Отец, чтобы Ты даровал им эти благословения. И сейчас, когда они пойдут с теми другими, пусть наши молитвы будут едины, чтобы каждый из них принял сейчас Святого Духа. Боже, некоторые из этих людей здесь, брат Коллинз, которого я знаю лично, который алчит и жаждет, его женушка там сзади плакала и умоляла Бога, приняла Святого Духа несколько дней назад. И хочет, чтобы ее дорогой муж принял Святого Духа. Теперь, Отец, наполни его сегодня вечером. О, Боже, пусть он зажжет эту страну огнем Евангелия. Другие, стоящие здесь, молодые люди, пожилые, среднего возраста, молодые женщины, все. Боже, пусть там поднимутся служители, и евангелисты, и миссионеры, и различные труженики восстанут из этой группы сегодня вечером. Отец, наполни их Святым Духом, Господь. О, обещание это вам и детям вашим, тем дальним для тех, кого призовет Господь наш Бог. Ты обещал это, Господь, и они здесь, чтобы принять это. И, Господь, услышь мою молитву, пусть из той комнаты не выйдет ни один, не получив Святого Духа. Даруй это, Господь. Пусть это все просто обрушится на них. И пусть здесь будет собрание, которое пройдет сквозь день и ночь, просто изливая Твоего Духа. Даруй это, Господь. Услышь молитву Твоего слуги. Ты сказал, скажи этой горе, сдвинься и не сомневайся. Но верь, что то, что Ты сказал, исполнится. Будет Тебе, что скажешь. Господь, я молю, чтобы каждое сердце, которое в таком состоянии, приняло Святого Духа, когда пойдет в ту комнату. Услышь это, Господь. Я молю во имя Иисуса. Аминь. Так вот, служители здесь поведут вас. Там есть еще кто-нибудь? Разве этот мужчина прямо здесь, этот парень прямо здесь? Просто пройдите в комнату, пока я буду иметь дело с остальными членами собрания. Всего несколько минут. Некоторые служители, которые хотят пойти туда, там есть люди, которые инструктируют. Вот, идите все, чтобы получить Святого Духа. И я хочу, чтобы вы, леди христианки, которые приняли Христа, не пойдете ли вы с ними? Идите туда. Верьте брату Бранхаму в этот раз, как слуге Божьему. Идите туда и скажите, Господь, дай мне вечную жизнь, о которой он говорит. Вы получите это. Все будут ожидать вас. Ваши близкие будут вас ждать. Заходи, милый мальчик. Я молю, дорогой, чтобы Бог сделал из тебя проповедника, который будет спасать души в грядущие дни. Это верно. Ох, вот это да. Иисус призывает. Он нежно призывает сегодня. Иисус призывает, призывает сегодня, призывает сегодня, призывает сегодня. Кому-нибудь из вас нравится следовать за ними? Идите прямо как верующие, идите прямо сейчас, чтобы принять Святого Духа. Вы пойдете с ними, вы приглашены. Призывает сегодня. О, призывает сегодня. Иисус призывает. Вы действительно хорошо себя чувствуете? Разве Евангелие не выскабливает вас? И вы просто чувствуете, что вы просто освежаетесь от Божьего присутствия? Разве вы не чувствуете себя хорошо? Так вот, кто из присутствующих болен и страдает и желает, чтобы Бог исцелил его? Давайте посмотрим на ваши руки. Ох, просто посмотрите на руки. Брат и сестра, сидящие здесь. Вы христиане, оба в этих инвалидных колясках? Трое из вас, ну, двое из вас там. Ох, я хочу рассказать вам немного о том, что произошло позавчера, около 3-4 дней назад. Я хочу рассказать это, пока они сейчас там сзади. Брат Бранхам спрашивает члена собрания. Обо всем позаботились, хорошо. Так вот, они там сзади, чтобы принять Святого Духа. Сейчас приглашаются служители, если они хотят, чтобы пойти с теми людьми назад, чтобы они могли быть правильным образом наставлены. Сейчас служители, у которых есть Божье призвание, и которые хотят видеть людей, правильно приведенных к крещению Святым Духом, в это время мы сердечно приглашаем вас к сотрудничеству. А потом пригласите их в свою церковь, возьмите и крестите их в вашем баптистерии, возьмите их в церковь. Вы понимаете? Мы, они ваши. Вы должны вернуться сейчас в комнату. Каждый служитель Иван здесь, хорошо. Теперь, пока мы собираемся молиться за больных просто в течение нескольких минут. Мистер Вуд на днях покрасил мое крыльцо. И я запер дверь, вышел из входной двери, заклопнул ее и пошел на вызов к больному. Когда я вернулся, моя дверь была закрыта, и я не мог войти. Моя семья была в машине. Но не оставалось ничего другого, как выйти из машины, взять молоток, разбить окно и войти. Поэтому я вышел и выбил окно. А когда я ударил молотком, оно немного повсюду разлетелось. Но моя молодая дочь Ревека, она пошла и подмела все это мелкое разбитое стекло. И на следующее утро, когда мыла посуду, она находилась на кухне. Она разговаривала со своей сестрой Сарой и разбила стакан. И она бросила его в коробку и что-то еще поверх него. И первая вещь, о которой вы узнаете, что вошел маленький охотничий песик, добрался до мусора и съел то стекло вместе с едой. Бедный маленький приятель лежал на насыпи. У него были судороги, и он крутился. И ох, я никогда не видел, чтобы собака так страдала, и я не мог выяснить, чей это пес. И мистер Мэй, мой сосед, сказал: «Билли, я думаю, что лучше для нас взять и застрелить его». «Ох», — сказал я, — «мы не хотим застрелить чью-то собаку, понимаете? Он выглядит как хороший охотничий пес». Я сказал: «Я бы не делал этого». И он лежал там около 4 или 5 дней, истекающий кровью. И ох, просто в ужасном состоянии. Дружочек уже не мог подняться, он просто уходил. Я никогда не видел собаку такой больной, просто дергался. Вот так. И я сказал: «Ох, вам нельзя его и нести к ветеринару. Ветеринар его усыпит». Так что я сказал: «Ладно, не нужно вести его к ветеринару». Маленький Иосиф и я вышли во двор и взяли ему немного говяжьего бульона и кое-что еще. Дружочек не мог этого есть, он был слишком плох. Так вот, это правда, друзья, я ваш брат. Иосиф посмотрел на меня так, как будто сказал: «Папа, ты можешь ему помочь?» Я сказал: «Иосиф, держи папочку за руку, я собираюсь возложить руку на собачку. Бог мой судья», опустился на колени, помолился за ту собачку. Он поднялся, съел суп и пошел по полю такой счастливый, как только мог. Так вот, это правда, это было всего лишь примерно в 15 футах от того места, где была исцелена мать Апасумиха. Это правда, вы слышали эту историю, около 15 футов. Если Бог услышал молитву за охотничью собаку, насколько больше Он слышит молитву за человеческое существо, Его дитя, которое мыто в крови Агнца? Брат Кит, сидящий здесь, но вы знаете его, вы можете спросить его врача. Ему оставалось жить около 3 дней. Билли сказал сегодня вечером, что брат Кит просто бил его по спине и приговаривал: «Парень, я чувствую себя отлично, это чудесно». Бог слышит молитву. Вы верите этому? Сколько людей верит в Божью исцеляющую силу? Давайте посмотрим на ваши руки. Хорошо, вижу. Вы знаете, на днях я получил денежный перевод. Он был послан мне с небес. О, это здесь. Марка, 16 глава. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие каждому творению». Всему миру? Как долго? Кто будет последний? Каждому творению. Как долго это будет? Пока каждое творение не услышит его? Не только во время апостолов, для каждого времени. Всему миру и каждому творению. Тот, кто верит и крестится, будет спасен. Тот, кто верит, не будет осужден. И знамения будут сопровождать тех, кто верит. Мое имя, они будут изгонять бесов, говорить новыми языками. Возьмут змей или выпьют смертоносное. Это не повредит им. Если они возложат руки на больного, они выздоровеют. Вы верите этому? Мы богаты и не знаем этого. Сколько людей здесь верят? Эти знамения должны сопровождать тех, кто верит. Тогда возложите руки друг на друга и все. Возложите руки друг на друга. Мы не божественные исцелители, мы верующие. Аминь! Христос Исцелитель! Труд совершен! Мы только должны возложить руки друг на друга! Вы верите этому? Возложите руки на кого-нибудь рядом с вами! Теперь давайте молиться! Молитесь за человека рядом с вами! Не молитесь за себя! Молитесь за человека рядом с вами! Вот так! То, что надо! Небесный Отец, во имя Иисуса, Сына Божьего, пути истины, света, который дал эти обетования, которые не могут подвести в свете Его Евангелия, мы осуждаем все болезни, каждого демона, каждую силу дьявола, разрушаем все узы. Выйди из них, сатана! Тебе приказывается через Иисуса Христа во имя Святого Сына Божьего оставить эту аудиторию. Выйди из них, сатана, и отпусти тех людей, чтобы они были свободны, чтобы Святой Дух мог иметь преимущество. Аминь.